Часть третья. Новая конституция. Муравьи появились на Марсе в рамках проекта по созданию почвы и, как им свойственно, быстро распространились по всей планете. Тогда маленькие красные человечки впервые столкнулись с муравьями, и те привели их в изумление. Эти создания были подходящего размера для езды верхом. Их встреча напоминала ту, когда коренные американцы впервые увидели лошадь. Стоило их приручить. Одомашнивание муравьев было делом непростым. Маленькие красные ученые даже не верили в возможность существования подобных созданий из-за несоответствия площади поверхности и объема. Но вот они, неуклюже вышагивают, будто разумные роботы. Так что ученым пришлось искать им объяснение. За помощью они обратились в человеческие справочники и углубились в эту тему. Они узнали об их феромонах и синтезировали муравьев, необходимых для контроля над муравьями-солдатами, относящимися к особенно мелким и послушным видам красных муравьев. И так они приступили к делу. Создали маленькую красную кавалерию. Всюду весело ездили на муравьиных спинах по 20-30 человечков на одном муравье, как паши на слонах. Если вблизи присмотреться к муравью, то можно их увидеть прямо на самом верху. Но маленькие красные ученые продолжали читать тексты и узнали о человеческих феромонах. И, вернувшись к остальным маленьким красным человечкам, они трепетали от страха.
«Мы узнали, почему от этих людей столько бед», — доложили они. «Их воля не сильнее, чем у этих муравьев, на которых мы катаемся. Они просто гигантские мясные муравьи».
Маленькие красные человечки попытались осознать эту иронию жизни. Затем голос произнес:
«Нет, они не такие, не все».
Видите ли, маленькие красные человечки общались телепатически, и это прозвучало как объявление по телепатическому громкоговорителю. Голос продолжил:
«Люди — существа духовные».
«Откуда ты знаешь?» —
телепатически спросили маленькие красные человечки.
«Кто ты? Призрак Джона Буна?»
«Я Гьяцо Ринпоче», — ответил голос. «18-я реинкарнация Далай-ламы. Я путешествую по Бордо в поиске следующей реинкарнации».
В буддизме промежуточное состояние души между смертью и перерождением.
«Я облетел всю землю, но не нашел того, что искал, и решил поискать в каком-нибудь новом месте. Тибет все еще находится под властью Китая, и нет никаких признаков ближайших перемен. Китайцы, хоть я их нежно люблю, жадные мерзавцы, а другие правительства мира уже давно отвернулись от Тибета, так что никто не дерзнет бросить Китаю вызов. Но сделать что-то необходимо. Поэтому я прибыл на Марс».
«Хорошая мысль», —
сказали маленькие красные человечки.
«Да», — согласился Далай-лама, «но я должен признать, что испытываю трудности с поиском нового тела для переселения. Здесь, во-первых, вообще мало детей. И потом, судя по всему, никому это не интересно. Я искал в Шеффилде, но там все были слишком заняты, чтобы разговаривать. Я был в Сабисе, но там все попрятали головы в песок. Я был в Элизии, но все сели в позу лотоса и не смогли подняться. Я был в Кристианаполисе, но там у всех другие планы. Я был в Хиранья-Гарбхе, но там мне сказали, что они уже и так достаточно сделали для Тибета. Я обошел все на Марсе, каждый шатер, каждую станцию, и всюду люди оказались слишком заняты. Никто не хочет быть 19-м Далай-ламой, а в Бордо становится все холоднее».
«Удачи тебе», — сказали маленькие красные человечки. «Мы сами еще с тех пор, как умер Джон Бун, искали хоть кого-нибудь достойного для разговора, не говоря уже о том, чтобы найти живого внутри человека. У этих больших людей все наперекосяк».
Далай-лама расстроился, услышав это. Он уже очень устал и не мог долго оставаться в Бордо. И он спросил:
«А как насчет кого-нибудь из вас?»
«Да, конечно», — ответили маленькие красные человечки. «Сочтем за честь. Только это должны быть все мы сразу.
Мы все делаем вместе».
«Почему бы и нет?» — сказал Далай-лама и переселился в одно из маленьких красных пятнышек. И в тот же миг оказался в каждом из них, по всему Марсу. Маленькие красные человечки посмотрели на людей, грохочущих над их головами. Раньше они принимали это зрелище за какой-то плохой фильм на широком экране, а сейчас обнаружили, что их наполняло сострадание и мудрость всех 18 предыдущих жизней Далай-ламы.
«Кавау!» —
сказали они друг другу.
«У этих людей и правда все наперекосяк. Мы и раньше думали, что у них плохи дела, но вы только посмотрите, все даже хуже, чем мы думали. Их счастье, что они не умеют читать чужие мысли. Не то бы они друг друга поубивали. Вот почему они, должно быть, друг друга убивают. Знают, о чем думают сами, и из-за этого подозревают всех остальных. Какое безобразие! Какая печаль!»
«Им нужна ваша помощь», — проговорил Далай-лама из их нутра. «Возможно, вы сумеете им помочь».
«Может быть», —
ответили маленькие красные человечки. Если честно, они в этом сомневались. Они пытались помочь людям с тех пор, как умер Джон Бун. Выстроили целые города в каждом ухе на планете и непрерывно говорили, очень похоже на Джона Буна, стараясь разбудить людей и заставить их достойно себя вести. Но это не возымело никакого действия, кроме того, что люди стали обращаться к специалистам по заболеваниям ушей, горла и носа. Многие на Марсе думали, что у них шум в ушах, и никто не смог понять маленьких красных человечков. Такой отклик отбивал всякое желание помогать. Но сейчас, когда в них вселился сострадательный дух Далай-ламы, они решили попробовать еще раз. «Пожалуй, теперь шепотом в ушах нам не обойтись», — заметил Далай-лама, и они согласились.
«Нам нужно привлечь их внимание как-нибудь иначе».
«Вы пробовали общаться с ними телепатией?» — спросил Далай-лама.
«О, нет», — ответили они, — «ни за что. Слишком страшно. Безобразность их мыслей убьет нас на месте. Или, как минимум, доведет до болезни».
«Не обязательно», — сказал Далай-лама. «Может быть, если вы заблокируете свое восприятие их мыслей и будете лишь излучать свои мысли на них, то обойдется? Просто пошлите им хороших размышлений, вроде луча с советом. Попробуйте внушить им сострадание, любовь, покладистость, мудрость и даже чуточку здравого смысла».
«Мы попробуем», — сказали маленькие красные человечки. «Но нам придется кричать на пределе телепатических способностей, всем хором, иначе они просто не станут слушать».
«Я боролся с этим 9 столетий», — сказал Далай-лама. «Вы привыкнете. К тому же у вас есть численное преимущество». И по всему Марсу маленькие красные человечки все разом посмотрели вверх и сделали глубокий вдох. Арт Рэндольф переживал самый счастливый период в своей жизни. Совсем не как во время битвы за Шеффилд. То была катастрофа, провал дипломатии, крах всего, к чему он стремился. Это были печальные несколько дней, на протяжении которых он, не зная сна, пытался встретиться с каждой группой, которая, по его мнению, могла помочь разрешить кризис. Тогда он постоянно чувствовал себя виноватым, полагал, сделай он все как надо, катастрофы не случилось бы. От этой битвы Марс едва не вспыхнул, как в 61-м. А в те часы, что продолжалась атака красных, казалось, весь мир пошатнулся. Но все же устоял. Что-то — дипломатия, реалии битвы, победа защитников провода, здравый смысл, чистая случайность — что-то удержало мир на краю пропасти.